слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі со мною з Варшавы Сергій Дылеўскі, лідар беларускага аб'яднання рабочых. Привітання, Сергій.
Вітаю вас.
Сергій, расскажыце нам, вот колькі рабочых за апошнія, скажам, суткі напісала вам просьбу далучыцца да страйка, або некі там патрымаць інструкцыі, увогуле, наколькі актыўная гэта камунікацыя?
Вы бачите, буду по-русски, потому что белорусскую мову еще не добро ведаю. Буду по-русски. За сутки около 600 человек добавилось.
Угу. И вы можете здолеть их верификовать? Это, скажем, реальные люди, которые пишут с заводов, ну, скажем, або некие тролли с Ольгина из России, або вот у Беларуси такие структуры стараются уже, которые пишут комментарии.
Нет, на самом деле, то есть к нам добавляют люди, которые к нам добавляются, проходят верификацию через активистов непосредственно на предприятии. То есть люди, которые вступают в Белорусское объединение рабочих, в актив Белорусского объединения рабочих, это люди, которые непосредственно верифицированы.
Угу. Ну, кольки, на вашу думку, зараз уже за весь час деятельности вашей написало вам людей, вернулось, которые готовы активно подтримливать, ну, тот страйк, про який вы говорите зараз?
Сейчас у нас в активе где-то около 9 тысяч в общей сложности. То есть за прошлую неделю, ну вот за прошлую всю неделю добавилось где-то около 1500. Активность так увеличивается, с каждым видеообращением моим активность увеличивается. Где-то больше в один день добавляется, где-то меньше, но ситуация такая.
Сергей, ну, на вот, коли уявить, что это, скажем, 10 тысяч человек, тих, это достатковая колькость людей, как поведомлять, например, про перадстрайковый стан, что вы зарабили, в принципе, немало выкликали, как бы, ну, для одних некого, скажем, негативного, лучшее отшивание для инших, ну, что все отбывается, некий движ, как кажется, будет?
Ну, на самом деле, я бы не сказал, что этого достаточно на сегодняшний момент, да, но такое количество людей, активных действительно людей, которые готовы к действиям, потому что, я еще раз подчеркиваю, то есть к нам обращаются уже люди, которые непосредственно готовы к действию, да, этого может быть в принципе вполне достаточно, потому что эти люди за собой, это, можно сказать, 10 тысяч, 9 тысяч лидеров, которые за собой ведут остальные. Вот. Так что говорить о том, мало это или много, то есть, ну, я не возьмусь по той простой причине, что каждый из этих людей – это отдельная личность, да, и за ними тоже стоят.
Вот не глядя на то, что оппоненты улады шмат разов заявляли про то, что экономика хутка будет в коллапсе, это гучали от представников Светланы Тихановской в минулом годе, але вот совсем недавно, вот, и снова же те самые представники казали, что державе удалось утримать экономічную ситуацію за кошти, якби, росту попиту на білоруські продукції після ковіда-пандемії, принамсі, некоторі там хвалять. Ну, не бачно, так само здається, нікого вибуху безпрацоўя резкого, нікого резкого зменшення заробку. Ну, ніким ніде не ростуть, ніде там можуть зменшити за сувязі з курсом доляра. Але, в принципі, ситуація правильно така сама, як і була. Що має тоді, на вашу думку, примусити цих людей сьогодні протестувати?
Ну, ситуация далеко не такая, как и была. Вот. То, что дает нам госпропаганда и официальная статистика, эти цифры, они крайне далеки от реальности. Мы прекрасно понимаем, что тот же курс доллара в Республике Беларусь, он искусственно держится. То есть это, ну, фактически курс доллара должен быть сейчас около 4 рублей. Я не экономист, я не буду это утверждать, но то есть фактически курс доллара должен быть намного выше. Также с ценообразованиями, то есть это целая организация, которая занимается удержанием цен. Вот, то есть иллюзия благополучие в нашей стране, да, создается за счет выкачивания, то есть ресурса из госбюджета и высасывания ресурса из золотовалютных резервов, в первую очередь. То есть не сегодня, а завтра это все дело взорвется, то есть это все прорвется наружу, и будет ситуация, которая, ну, не то что, а даже хуже, чем была там в 2009-2010 году, когда точно так же во всей стране, во всем мире был экономический кризис, да, а Беларусь это отрицало, белорусское правительство это отрицало. И в какой-то момент они стали не в состоянии сдерживать дальше это все. Ну вот, и у людей зарплаты фактически упали в 4-5 раз. просто в течение выходных. Вот. И то же самое ждет сейчас нас, и это уже начинается. Что касательно увольнения, то есть людей, сокращения людей, картина та же самая. То есть на рынке труда сейчас больше, только в Минске больше 25 тысяч соискателей, да, и около 20 тысяч вакансий. То есть это говорит о том, что людей, не занятых в Минске только, да, огромное количество, которых не было еще в прошлом году.
Угу. Глядите, Сергей, ну вот протесты после хвали этой жесткой репрессии, они зникли, так? Зрозуміло, що люди не змінили хоча й свою думку, але тим не менш на вулицю не виходять. Страйк – це так само активне діяння, це не просто вихід на працю, тому що ну, вихід, не вийти на працю можна взяти больничне, або там не дати починок на некілька днів. Що, на вашу думку, людей, ну, скажімо, схиляє до такого ризика зараз? Чому вони здольні тепер керувати, коли не були здольні керувати раніше, коли, в принципі, уздим велізарний, так, скажімо, жнівень, коли всі виходили на вулицю?
Потому что на самом деле у людей открылись глаза. То есть та ситуация, в которой мы находимся сейчас, лучше в нашей стране уже не будет. И все это уже абсолютно все это понимают. Да. Власть, действующую в стране, ненавидят все. Даже те же так называемые ебатьки. Потому что это коснулось, то есть ситуация с экономикой в стране коснулась и их в первую очередь. Да. Иллюзорно обвиняют нас, так называемых змогаров, да, но ну, по факту это дело рук именно власти. Вот. И мы предлагаем как вариант забастовки, да, то есть максимально безопасно, на наш взгляд. Это банально не выход на работу. Нам не нужно, чтобы люди скапливались там тысячами и тысячами возле проходных заводов. Нам не нужны бессмысленные в какой-то мере вот, марши типа улиц и городов, когда люди подставляются под удары там, ментовских дубинок. Да? Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы станки не работали. Вот. И именно поэтому то есть, вариант забастовки «как остаться дома» мы считаем самым эффективным и самым безопасным на сегодня.
Али вы будете закликать заставаться дома людей, именовито, скажем, ну, на выходные денники взять бесплатные?
Любыми возможными и доступными способами. Как больничные листы, бюллетни, уходы в отпуск, бойкотирование работы прямое, открытое, да, либо же уход на самоизоляцию в связи с бушующей пандемией в нашей стране. Mm-hmm. Этот факт даже официальная статистика уже не может скрывать, что мы бьем все рекорды. То есть любыми абсолютно доступными способами. Наша задача, еще раз повторюсь, чтобы станок, за которым работает человек, не открутился, не работал.
А на что вы сами различиваете, на какой процент, скажем, активных рабочих? Это 5%, 10%?
Мы рассчитываем на самом деле, то есть это идеальная такая позиция, мы рассчитываем до 30% активных рабочих.
Ну, уявите, что коли навод, скажем, амаль там по 30 людей не выйдут с никаких дзен на працу. По абсолютно легальных как бы, подставах. А что для улады это повинно быть за сигнал? Но они ведут, что люди побудут 2-3 дня и вернутся на прату все равно, потому что ну, люди боятся за пационное место, как бы там ни было, это один из родок, как бы утриматься, платить кредиты и вогуле зараблять гроши и кормить детей. Что, на вашу думку, каким чином улада повинна зараговать? Сказать, окей, вертайте на прату, мы будем размовлять с Деленским, с Тихановской, с Латушком?
Это должны быть одно из наших требований, это проведение переговоров между властями и демократическими силами Республики Беларусь с обязательным участием рабочих, медиков, спортсменов и так далее. То есть должны быть представители всех сфер деятельности и жизни в нашей стране. Вот. И мы не говорим о том, что работники должны быть там 2-3 дня, не выйти на работу и потом вернуться на рабочие места. Сейчас речь идет о забастовке минимум на 2 недели. Вот. И вплоть до того, что бессрочная забастовка, если власть нас не услышит.
Угу. И скажите, уже есть первые, скажем, кроки по организации этой забастовки? Ну, вы, скажем, с людьми уже разговариваете про какие умовные даты, как это мое начинаться?
Да, мы разговариваем с представителями активов предприятий, мы построили такую структуру, то есть где мне в этой структуре не обязательно общаться с тысячами людей, да, на том или ином предприятии. Мне достаточно поделиться информацией, либо узнать информацию у 5-6 человек, представителей этого предприятия, они делегируют уже это дальше. Мы разговариваем о конкретных датах в начале забастовки, о функционале забастовочного движения, в том числе о взаимопомощи рабочих, о информировании, то есть трудоспособного населения и так далее.
И ви б бачили, коли була обвешена програма «План перемоги», так, тоді в базі інші там силовики почали публікувати некі відео, записи у людей, які там признавали, що так, що ми там були в плані перемога, ми там шкодуємо, нас розсекретили. Хоча, звісно, самі створальники плану казали, що це немагчимо, тому що всі бази дані знаходяться за межою, це просто такий блеф, щоб людей наполохати. Чи ви відчуваєте сувязі з вашою зараз активністю по організації страйку, таку цікавність спецслужбу силовиків, чи спробу якусь трапити до вас, дізнатися деталі?
Ну, интерес от спецслужб никуда не девался на протяжении года, я прекрасно это понимаю, в связи с чем приходится действовать максимально осторожно и аккуратно, в первую очередь, чтобы никоим образом не подставлять людей внутри страны, вот, и именно поэтому, то есть абсолютно закрытая информация о именах там активистов, участников, да, о количестве, то есть людей на том или ином предприятии. И, в принципе, то есть список предприятий пока для нас под такой немножко под грифом секретности. Это все делается именно из соображений безопасности для работников внутри страны. Вот. В отношении себя, то есть, ну, я больше чем уверен, что страна, которая мне дала приют на эти вот 10-11 месяцев, то есть эта страна меня в обиду не даст, то есть я нахожусь под защитой руководства этой страны. Вот, то есть,
ну, это так, вы находитесь в Польше, и много людей могут заперечить, что вот вы сидите зараз у Польши, крайне беспечной, в принципе, так, вас не выдадут, скажем так, а там человек не выйдет на працу, его могут звонить. Что вы отказываете, будете вам такие попроки учатся в уголе?
Вообще, да, есть такая риторика, но здесь же нужно понимать, что если человек, который не выйдет на работу, он рискует только работой, да, то по большому счету, будем честными, и давайте себе признаемся честно, я поставил на кон все, и я рискую непосредственно своей жизнью. Вот. И это нужно понимать. И это нужно понимать в первую очередь людям, которые делают такие упреки.
А чи есть у вас перший план по неких, скажем, датах, дедлайнах, коли вот эта забастовка має розпочатися?
Я скажу так, что она должна начаться осенью, да? То есть пока что говорить о конкретной дате я не могу.
А вы говорите про гэты год?
Да, про гэты год, это безусловно. Здесь такой должен еще быть фактор неожиданности. То есть, чтобы власти не успели на предприятиях, допустим, провести какую-то идеологическую работу, да, там, или запугать при помощи силовиков рабочих и так далее. Да. Именно поэтому о дате мы будем говорить уже непосредственно перед началом забастовки.
То есть я еще хочу вернуться, вы сказали про то, что вы будете закликать людей оставаться дома, не выходить на улицы. То есть это практически такой, гандийский метод. То есть люди должны быть целиком дома. Нет, глядеть телевизор, так, что там читать книжки. А с другой стороны, треба ж так само жить, ходить там у краму, куплять продукты. Как вы вот бачите функционирование? Только сидим дома, это все-таки некая активность должна все-таки быть?
Скажу так, активность – понятие относительное, потому что кому сейчас нужна активность? Ну да, журналистам, я понимаю, хорошая, красивая картинка на улице города, да, чтобы показать фактически, что вот людей много, вышли в протесты, они бастуют, они большие молодцы. Но на самом деле ту же картинку очень легко могут журналисты показать пустыми предприятиями. пустыми стоянками перед заводами, да, что люди не приехали на работу. И этого будет целиком и полностью достаточно. При всем при этом мы говорим и активистам, и я в открытых заявлениях выступаю, говорю, что забастовка – это дело такое серьезное и дело сложное, к ней нужно готовиться. В том числе максимально сократить те же походы в магазин и так далее. То есть этим всем можно запастись заранее, да, используя тоже приложение Крама, в которой уже есть чек-лист, на четверых человек на месяц проведения забастовки. Да, то есть, плюс указан список предприятий и магазинов, которые не сотрудничают с режимом. Да, и с помощью этого приложения человек может запастись продуктами на этот месяц. Да, то есть уже он вычеркивает, то есть сокращает минимум походы в тот же магазин. Да. Но при всем при этом никто не мешает поехать, там, отправиться друг к другу в гости, да, навестить родителей в другом городе или съездить на дачу. То есть это такое, как отпуск.
Сергей, а вы это робите только, скажем, рабочими объединениями, если вы сотрудничаете, скажем, с офисом Светланы Тихановской, с Павлом Латушком, ягоным керавництвом?
Ну, с НАУ, со штабом Тихановской, с офисом Светланы Георгиевны, то есть мы на телефонном связи, на телефонной связи постоянно. Вот, то есть действия более-менее как бы координируем, то есть я ставлю их в известность тех или иных своих действий. Вот, так что, ну, коммуникация есть.
Это не план, не день X, так? И не план перемога. Это все-таки как-то связано с планом перемога.
Нет, смотрите, уже не раз представители Байкал, когда говорили о плане перемога, они не раз уже упоминали, что забастовочное движение, забастовки станут таким триггером, что ли, то есть спусковым крючком таким для начала реализации плана перемога. То есть план перемога – это не забастовки, это совсем другой комплекс мероприятий.
То есть вы так домовились, что вы начинаете страйк, а потом они бачат, что началось, и они активизуют план перемога?
По сути, да, по большому счету, да. Начало забастовок, начало общенациональной забастовки в Беларуси – это будет стартовая отмашка для реализации плана перемога.
И, снова же повторюсь, максимум и наступством будут перемоги, так? Повинны быть перемоги.
Да, да.
А коли влада не будет развертать никакую увагу на это, вы... Спрямали это. Ну, не ходите на працу, ну, ничего. За закрыем и так, зараз пандемия, вот. Меньше будут скуплять.
Нет, на самом деле, вот план перемога, это и есть такой план Б, скажем так. Это комплекс действий, который направлен непосредственно на то, чтобы сменить власть.
Я так разумею, до конца осени осталось литерально
полтора месяца.
Месяц, это месяц. За сколько дней вы будете попередовать, скажем, о початку страйка? Это же все-таки треба подрихтовка. Вы видите себе, что зараз заблокованные сайты, например, просьбы организации, организации зачиненные, СМИ заблокованные, телеграм-каналы обвешанные экстремистскими, и как бы там ни было, люди хвалюются, отписываются. Конечно, они там заходят, читаются, но я просто бачу навод читанных постов у самых популярных блогеров в Беларуси, самых популярных СМИ. Это не часто больше 100 тысяч человек зараз.
Да, на самом деле, и я тоже говорю людям, что совсем не обязательно, чтобы быть в курсе новостей, подписываться там на телеграм-каналы. Да? То есть они, названия таких телеграм-каналов, которые действительно дают полезную информацию, они у всех на слуху, и ничего не мешает взять в руки телефон, в поисковик вбить это название, да, и прочитать новость. То есть это, опять же, максимально безопасно. И о обвещении, то есть начало забастовки, я так думаю, то есть мы будем говорить не позднее, чем за 4-5 дней до начала забастовки.
Дякую великий вам, Сергей. Я нагадаю, что моим гостем сегодня был Сергей Делевский, лидер Белорусского объединения рабочих. Мы говорили про стан перед забастовкой, который был вешен Сергеем, и не только иншими, так само белорусскими организациями и политическими активистами. Для вас працював я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода Премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода преміум». Тут Ганна Соус про виніки виборів у Російську Державну Думу, які не можуть чи не можуть впливати на позицію Росії в дочиненні до Олександра Лукашенки. Поговоримо з журналістом, шеф-редактором новини у незалежного онлайн-видання «Інсайдер» Тимуром Олевським. Добрий день, Тимур.
Ганна, добрий день.
Я сегодня уже не первый раз в интервью цитирую журналиста Романа Попкова, который высказался про выборы следующим образом. Это выбор между шакалами и койотами в ничего не значащий Рейхстаг. А какая у вас метафора для этих выборов?
Знаете, это самое удивительное, что между шакалами и койотами не дали выбрать честно. Вот что самое удивительное. То есть, на самом деле, конечно, выбор немножко сложнее, чем просто между плохими и плохими, потому что Алексей Навальный и его умное голосование, а таким образом и многие люди, которые не имеют никакой легальной возможности показать свое присутствие в политике в России в принципе, решили выбрать одну из плохих сторон, для того, чтобы накачать ее своими голосами и показать, что они есть. Не для того, чтобы потом эти плохие защищали их интересы. В этом смысле Роман Попков прав. Эта Государственная Дума не будет защищать интересы людей, которые придерживаются других взглядов на развитие России, чем сейчас принято в официальном мейнстриме. Они просто смогли бы показать, голосуя за, например, коммунистов или за тех людей, которых выбрало умное голосование, что они просто существуют, и показать власть и их количество. Естественно, уменьшая количество людей, которые проголосовали за «Единую Россию». Но даже это не дали сделать. То есть выбирать между... То есть для Путина, условно говоря, коммунисты или «Единая Россия», это, наверное, есть какая-то там разница в названии, но предположить, что те люди будут менее послушными, чем эти люди, чуть дороже это обойдется, не более, как мне представляется. Но это сделать все равно не дали, потому что говорить можно не о выборе, говорить можно о каком-то фантастическом количестве фальсификаций, отличающихся от того, что происходило в Беларуси, только тем, что дело в том, что с самого начала Путин настраивается на то, чтобы выборы были признаны легитимными и состоявшимися. Россия не собирается и не хочет, как большая страна, как страна, которая себя позиционирует как империя, совершенно не хочет оказаться в нелегальном поле. У вас прошли нелегитимные выборы, и поэтому все законы, которые вы примете дальше, несостоятельные. Поэтому нужно показать все-таки видимость процесса. Но поскольку показать видимость процесса, не проиграв, или там не то, что даже не проиграв, а не потеряв лицо, правильно так сказать, они проиграть не могут, но потерять лицо могут. Не потеряв лицо очень трудно, а фальсификации начались до избирательной кампании, проходили в эти безумные 3 дня совершенно чудовищным каким-то количеством, абсолютно наглые такие, незатейливые фальсификации просто на глазах у всех. И то, что происходит сейчас, мы с вами разговариваем, мы можем нашим зрителям рассказать, что мы сейчас с вами разговариваем днем в понедельник, когда они посмотрят эту программу, я не знаю, но сегодня 20 число.
20-е. Очень скоро посмотрят.
Да, и понять, какая штука, до сих пор нет результатов электронного голосования в Москве, которая может просто разрушить, и вообще нет итогов московского голосования, потому что Москва проголосовала во многом протестно, и результаты этого голосования, видимо, категорически не устраивают Кремль. Они скрывают результаты выборов, которые были посчитаны электронным способом. То есть фактически сразу после того, как выборы завершились, там должна была нажаться кнопка, тумблер, и через полчаса были готовы к выкладке результатов. Мне это говорят все эксперты, специалисты по дате, data scientists, которые говорят, что, естественно, после окончания выборов в Москве результаты выборов должны были быть готовы мгновенно, или почти мгновенно, очень быстро. Сейчас прошло там уже почти 12 часов с момента окончания работы избирательных участков, а результатов нет. Что, о чем это говорит? О том, что их пытаются вручную как-то привести к тому, чтобы, с одной стороны, они устраивали Кремль, с другой стороны, они были не такие вопиющие наглые, чтобы люди вышли на улицу. И в результате из-за этой задержки мы понимаем, как прошла эта избирательная кампания. Довольно грустно. Можно предположить, что если бы, например, условный Запад сейчас сказал, мы не признаем итоги выборов Российской Федерации, в России нет парламента, со всеми вытекающими последствиями, по большому счету сказать, что они совсем не правы, было бы уже невозможно.
Если проводить параллели, аналогии с Белоруссией, мы уже начали это делать. Какие белорусские авторитарные практики все-таки были использованы?
Кроме того, что допустили наблюдатели, кроме присутствия наблюдателей на участках, все три дня. Все остальное было использовано в полной мере. Трехдневное голосование, за которым невозможно приследить. Ночная работа избирательных комиссий в отсутствии наблюдателей за светлыми окнами и задернутыми шторами, манипуляции с бюллетенями. Сейфы с двойным дном, с картонными крышками сзади, которые можно открыть и поменять. Списки надомного голосования, которые вносились прямо на ходу, без паспортными данными фальшивыми, с огромным количеством надомников, которые вообще не просили себя включать в эти списки. Вбросы прямо в наглую под камерами наблюдения, которые, кстати, нельзя было закрыть, потому что ровно необходимо показать легитимность выборов, но необходимо было прикрыть всякими шариками, палочками, картонками, чтобы люди не видели эти дикие манипуляции с бюллетенями. То есть вот что вы еще можете себе вообразить, придумайте самое безумное, что можно сделать на выборах с бюллетенями и урны. КАИП – это самая смешная история. Электронные урны для голосования, которые вообще нельзя как будто бы обмануть. Они привязаны к ящику, в который падают бюллетени, такими, знаете, опломбированными одноразовыми пластиковыми пломбами. Ну, как знают электрики, такие, знаете, шнуры, которые вот так затягиваешь, а обратно растянуть нельзя. А у этой крышки четыре ушка. Спереди и сзади передние ушки были надеты правильно, а задние только в одно отверстие, а второе, которое на ящике, было свободно, чтобы можно было крышку вот так вот приподнять, туда что-нибудь бросить, накрыть и сделать вид, что все в порядке. То есть вот такие вещи происходили. А что еще? Ну, во-первых, недопуск депутатов. Огромное количество двойников. Двойников, которые меняли не только фамилию, но даже внешность, похожую на оригинального депутата, для того, чтобы составить им спойлинг. Наблюдатели, которых избивали и выводили с полиции ночью. Наблюдатели, я имею в виду, извините, наблюдатели. Наблюдатели, которым не давали подходить близко к членам избирательной комиссии. На Кубани просто было дичайшее видео, где такие молодые, красивые женщины, которые, наверное, такими же движениями борщ или там тесто могут замесить, смешивали фальшивые или натуральные бюллетени, в смысле бюллетени брошенные с бюллетенями натуральными вот такими жестами, со словами «это по закону так положено», прямо на глазах у наблюдателей, чтобы невозможно было делить одно от другого. То есть если начинать перечислять, наблюдатели подсчитали в России, что было всего сделано не менее 5000 нарушений, которые они успели зафиксировать, 5000. То есть если просто их все начать перечислять, нам не хватит никакого разговора. И все ради того, чтобы доказать, что «Единая Россия», условно говоря, пользуется поддержкой большинства населения Российской Федерации, и то сейчас речь идет пока о где-то примерно 60% с учетом всех нарушений. То есть, видимо, натуральное там голосование за «Единую Россию» было от 20 до 40% людей, а нужно показать, что 60% и все равно не больше не смогли, несмотря на эти дикие нарушения. И я говорю, что они были бы, конечно, совсем по белорусскому сценарию прошли, единообразно народ бы проголосовал за 100% за «Единую Россию», если бы не необходимость легитимизировать эти выборы, то есть присутствие хоть какого-то наблюдения. Просто вообще без наблюдения был бы совсем белорусский, а как бы такой гибридный белорусский сценарий. Я сейчас вот, вы начали говорить, я так завожусь от того, что я видел этой ночью. Мне кажется, журналисты, которые со мной сегодня работали на ленте новостей, испытали посттравматический синдром от количества наглого вранья и обмана, которые они видели на своих глазах. Очень трудно понять, как именно к этому относиться в Хабаровске, для того, чтобы в протестном регионе, который голосовал против, который ходил почти год на улицу против своего назначенного Кремлем губернатора, чтобы обеспечить ему победу, была такая применена технология, там есть избирательные участки, их много, на которых явка составила 100%. Вы представляете себе выборы, на которых явка составляет 100%? В регионе.
Если говорить про те уроки, которые власти сделали из ошибок Александра Лукашенко, то условно Светлана Тихановская и Светлана Тихановская не прошли, да, фигуры которых были зарегистрированы вместо ярких, вместо тех, кого убрали сразу.
А знаете почему? Почему не получилось выборы в Беларуси? Потому что выборы в Беларуси с самого начала предполагались как бы никто вообще не надеялся на эту процедуру, а воспринимал их только как символ, после которого будет все самое главное. У меня нет сомнений, что белорусов трудно было обмануть вряд ли кто-то всерьез надеялся, что на выборах Светлана Тихановская может победить у Лидии Ермоловой. Правда? И это было уже полное отчаяние. А в России еще предполное отчаяние. То есть эти выборы – это были последние выборы, на которых люди еще игрались в выборы. Вот следующие выборы – это уже будут выборы Светланы Тихановской в Беларуси в 2020 году, если в России они состоятся. Потому что у всех, кто более-менее вменяемо наблюдал за процедурой выборов сейчас в Российской Федерации, сложилось мнение, что это последние выборы как таковые, ну, по крайней мере, как выборы, про которые мы с вами говорим, как о процедуре. Все остальное уже не имеет никакого значения.
Вот мой вопрос, может, немножко наивный, чего ждать белорусам от этого состава Государственной Думы. Я говорила с Александром Морозовым, сотрудником Центра Бориса Немцова в Праге. Он говорит, что в том числе этот состав может быть использован для того, чтобы Путин в какой-то форме стал президентом союзного государства, как один из сценариев.
Вот смотрите, что мы сейчас видим. Коммунисты, которых поддержал Навальный, не рады тому, что это случилось. Ну, кроме тех, там просто у коммунистов, у КПРФ есть пассионарные некоторые кандидаты, довольно оппозиционные, яркие, и, по-моему, сами не вписываются уже давно в роль партии системной Российской Федерации, типа депутата Рашкина, который в Москве избирался. Сам по себе Зюганов, ну, уже давно человек со сломанным политическим хребтом еще в 90-е годы, и он воспринимает свою партию как такую партию бизнес. По крайней мере, так себя ведет. Естественно, то, что его поддержал Навальный, для него скорее проблема. Потому что его в любой момент Кремль может снять с лидерства своей партии и сделать с ним все, что угодно. И он скорее не рад. Теперь ему нужно доказывать лояльность Кремлю. Теперь, когда Навальный поддержал КПРФ, и КПРФ получила больше голосов, чем планировал Путин, КПРФ должно быть... ну, как это сказать правильно, знаете, сверх Единой России. То есть они должны прийти в Государственную Думу и говорить: Беларусь, русская земля, занять ее немедленно. Это Советский Союз. Украина, фашисты, победить их немедленно, разбомбить Киев. Что еще должен говорить Зюганов? Должен Зюганов говорить: вакцины – это зло, отменить вакцины. Аборты – это зло, отменить аборты. Секс запретить, Америку разрушить. То есть он должен себя вести как просто сумасшедший человек, чтобы его не убили буквально. Ну, не убили, я имею в виду в политическом смысле убили. То есть он должен доказывать сверхлояльность. А поскольку у коммунистической партии существует бэкграунд для того, чтобы доказывать сверхлояльность, им надо просто быть безумными коммуняками. Вот безумными коммуняками они и будут в Государственной Думе. Что это значит для Беларуси? Это значит, что жители Беларуси услышат много раз от депутатов Государственной Думы какие-то призывы к тому, что они являются областью Российской Федерации, их надо медленно, я не знаю что. Это ничего не значит с точки зрения политики Кремля. Я думаю, Путину будет приятно осаживать Зюганова и говорить: ну, у нас там есть такой вот оголтелый, которого Навальный выбрал, но мы-то не такие, мы будем поспокойней. То есть на самом деле, но все то, что происходило вот в политике, будет. Но есть еще один нюанс. Что может быть? Возможно, глядя на то, как прошли выборы сейчас, до 2024 года Путин ждать не захочет. И он может, конечно, попытаться реализовать один из там сценариев, который связан с союзным государством и им, новым человеком, который пришел во власть уже общего, такой общей страны. Ну, то есть вот эти все риски, которые существуют, риск потери независимости, суверенитета в каком-то виде, гибридном или прямом, он будет сохраняться. И я думаю, что как карта, как опция на столе он лежит, но это будет зависеть, естественно, не от Думы, это будет зависеть от настроения внутри Беларуси, собственно, и от отношений с Западом, мне кажется, так.
Вы хорошо, глубоко знаете ситуацию в Беларуси, следили много лет за ней. Какая ваша оценка того, что сейчас происходит в Беларуси? Вот более года прошло после того, как на белорусских городах сотни тысяч людей были на улицах, на мирных акциях с бело-красно-белыми флагами. Сейчас жесткая реакция происходит. Какая ваша оценка того, что происходит сейчас и того, что может произойти?
Ну, мне как, надо подбирать слова или не подбирать?
Желательно подобрать.
В Беларуси фашистский режим, который уничтожает людей, разделив их по национальному признаку на белорусов и белорусов. Вина этого режима в том, что он создал две страны. Сказать больше мне, наверное, про это нечего. Мне очень жалко людей, которые оказались в этих невыносимых условиях. Им придется как-то жить, и поскольку людям никакой другой возможности не предоставляется, можем только пожелать им безопасности, удачи, терпения. Вот. А возможно, для многих белорусов опция союзного государства в том смысле, что Россия предоставит какие-то возможности для выезда и работы на территории России более удобные, чем сейчас существуют, потому что окажется единственным спасением от преследований. Что еще сказать можно? Вот я смотрю на Лукашенко, который говорит это навсегда на недавнем своем выступлении перед своими там сторонниками, по-моему, это было на праздновании Дня независимости, кажется, поправьте меня, да, там, вот это навсегда. Я понимаю, что, понятное дело, что человек, который говорит это навсегда, уже, очевидно, проиграл, ну, в историческом смысле, понятно, что это все не навсегда, но я легко могу себе представить ситуацию, вот я, глядя на него, понимаю, что я легко могу себе представить ситуацию, что он дожидается, пока Владимир Путин по каким-то причинам перестает быть президентом, и говорит, ну, и этого пережил мальчишку, потому что он действительно довольно крепко сидит и довольно долго может пробыть у власти. А так, я не знаю, как вы задаете вопрос, на который очень трудно ответить, в том смысле, какая ситуация, жизнь в очень тоталитарной стране. Ну, такая ситуация. Я думаю, что это похлеще, чем в Советском Союзе было, потому что в Советском Союзе в позднем, ну, не в раннем, я имею в виду, а в позднем, в том, в котором я родился, например, понятное дело, что людей в таких количествах не избивают. А все-таки пытались действовать другими способами. А это просто настоящая такая пиночетовская хунта. Ну, в том смысле, в котором мы с вами понимаем, что такой Пиночет, как нас учила советская власть и коммунистическая партия Советского Союза, чем плох чилийский правый поворот. Вот чилийский правый поворот в наших глазах развивается. Для кого-то это хорошо, кто-то будет вспоминать потом это время с ностальгией, говорить, вот тогда при Пиночете у нас все было классно. Но большинство людей прекрасно понимают, что этот человек был врагом своего народа. Вот, собственно, то же самое когда-нибудь и случится, сейчас люди просто в этом живут.
Вы абсолютно серьезно говорите, как более-менее безопасную опцию для белорусов жизнь в составе союзного государства, как в более безопасной стране, более свободной?
Россия по сравнению с Беларусью более безопасная страна. Насколько вы представляете себе ситуацию, должна быть в Беларуси, чтобы казалось так, что я думаю, что сейчас даже Чечня для России, для белорусов более безопасное место, чем Минск. По ощущениям, которые я вижу. Потому что, по крайней мере, там есть понятные правила игры, а тут правил игры никаких нет, ты виноват просто тем, что ты думаешь. Ну, не знаю. Мне кажется, что с точки зрения безопасности, с точки зрения прекращения ужаса, с точки зрения не исторической безопасности, не в исторической перспективе, а в моменте. Ну, в моменте, да. В моменте, конечно, если Россия сейчас приходит в Минск, она говорит, да, конечно, перегибы были на местах. Вот это окрестина, вот это жестокость. Мы, конечно, не такие. Все будет не так, и людям станет по свободе. Потому что по сравнению с... мы, конечно, на перегонки бежит Россия и Беларусь, но поскольку Россия большая, там нельзя совсем так уж. Потому что очень много, ну, просто больше входящих и выходящих значений приходится учитывать разные многофакторы. Россия для белорусов покажется сейчас мягче. Понятно, что в исторической перспективе такое объединение может означать потерю независимости. Но в моменте, ну, конечно, станет жить легче. Психологически легче и просто безопаснее. Россия скажет, ну, давайте не будем хотя бы пытаться. Россия по-другому это сделает, но не так. Какие-то другие будут штуки. Россия начнет сейчас, не знаю, там, деньгами, то все, поругают Лукашенко за прошлое. Многим это понравится. А другой вопрос, что поскольку Россия сама находится на большом принципиальном историческом перепутье, да, сказать, что если сейчас прямо Россия, что Россия стабильна навсегда осталась в тех границах, в которых она существует, никто не может, даже сама Россия, даже сам Путин. Все, что сейчас происходит, по большому счету, это же попытка его сохранить власть любой ценой, потому что он понимает, что она ускользает вместе со страной. То же самое, собственно, можно, наверное, сейчас. В случае сейчас союзного государства никто не даст гарантии, что через 20 лет вообще не развалится все, и Беларусь не отвалится пока спокойно сама собой, и у нее появится новый, второй исторический шанс начать сначала с нуля. Потому что вот сейчас, прямо сейчас, начать сначала с нуля в Беларусь не может. Из-за того, что Лукашенко разделил страну на две части, а начать с нуля невозможно без мирного, очень сложного диалога политического, психологического, примирительного, какого угодно, на который у белорусов, как ни крути, уйдет, ну, наверное, одно поколение целиком. Просто для того, чтобы начать как бы простить друг друга. От того, что люди не стреляли друг друга, это не значит, что не было гражданской войны. Она прошла, ее создал. Лукашенко ее развязал и, как он думает, выиграл. И он создал две нации, которым нужно теперь договориться друг с другом, помириться, простить друг друга. Это очень сложный процесс. Он длится годами, десятилетиями. Можно начать вообще все сначала. Можно вообще просто обнулить и начать все сначала. Либо этот процесс вести, но в любом случае Это займет десятилетия.
Дякую вялікі за коментар, дякую вялікі за оцінку і прогноз. Гэта був російський журналіст Тимур Алєвський, шеф-редактор новинного видання «Інсайдер». Всього найліпшого.
Анна, спасибо.
До свидання, спасибо.
Гэта був подкаст «Радіо Свабода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайте свабода.орг.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія знов і знов хочацца взяць у рукі. Мая «золотая палічка» пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага з факсімільнага выдання «Дудкі беларускай» Францішка Богушевіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». «Шляхціча завальню», які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была Свецісь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Шляхціч завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў корпусы былой Полацкай акадэміі. У У цяперашняй генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой у Фрасіні, выцесненую на задворкі мову? Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальнем будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмунтам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ўжо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 годамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхняли радки про дурного музика, з якого сміються, погарджають. Чомусь не викликала приливу патріотизму і огромністая громада з безмежною кривдой, худими плячима і ногами у лапцях. Ми завучували верш, але не могли погодиться з тим, що наші предки були век сляпими і глухими. Кончатково не розчаруватися у пісняру мені допомагали веселі оповіди мами. Ніна вучилася до війни в Копацькій школі і шмат разів зустрікала Купалу на тамтейшому ринку. Поет, приїхавши з своїх близьких лявков, затято торгувався з старими габрейками і талановито заліцався до молодих. Моє відкриття Купали прийшло значно пізніше. Це був Купала зовсім інший, з молодою Білоруссю, соколиною сім'єю, яка чуйно вслуховується у вольний вітер вольних пісень і всею душою вірить, що не загине край забраний. Тут відгукалися розмови молодого Янки з сусідом Зигмунтом Чаховичем, одним з керівників повстання 1863 року і чальцом першого уряду Литви-Білорусі. Чахович отбывал каторгу на нерчинских копальнях, а вернувшися на схиле життя, почав распродавать маемость и вертать повстанские долги. Ён, прихильник жорсткой незалежницкой политики Костуся Калиновского, давал будущему песняру забороненные книги с своей богатой библиотеки. «Мой новый Купала» був філозофом і істориком, чию поему на кутцю я вивчив на пам'ять без усіляких програмов. Гэта був автор забороненої п'єси «Тутейшая». Гэта був змагар, який у 1926-м, праз год після надання йому звання народного поета, писав «Былых не выклічеш вяков, і ти, Москви, коронний гразь, парванах не скуєш оков, з якой брахнёю не вилазь». Москва не даравала. Після спроби самогубства у 1930-м поэта духовно зламали, але навод такий он заставався небезпечным. 1 липеня 1942 году отбывалося пахаванне Купаловой маці Бенігни. Кажуть, до речі, ніби та й напраз усё життё шкадавала, что сын перайшов у вершах з польской мови на белорусскую. Освятивший свежий грудок на менских войсковых могилках, ксёнц Винцент Гадлевский пророча промовил: «Где сын твой, гаротная белорусская мати?» Никто в оккупованном Менску еще не ведал, что и сын уже там, у небесной Беларуси. В той самый день у Москве хавали забитого Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганів названа по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Пахаванне запомнілося вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не сговорваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не просто верталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вертаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай. гэта верш Снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочий верш «Дзяўчына пад дажджом». На святкаванне 75-годдзя Караткевіча ў Воршы у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падысоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вамі, і вы пастаянна чым-то недавольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. За августейшых вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы Вірусоляга і гэтак далей, і гэтак далей – шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941-м спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Владзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Владзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, негледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў угонараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Еўропе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара небездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому. Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму. Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.